Сегодня мы продолжим исследовать нашу тему, которую мы уже исследуем на протяжении нескольких наших общений. Тема, как вы помните, называется «Последовательность пророческих событий в наше последнее время». Мы с вами рассуждали, и когда рассуждали, я сказал такую вещь, что пророчество на последние дни – они как бы подразделяются на две категории. Одни пророчества относятся к народу Божьему, вторые пророчества относятся вообще к событиям, которые будут происходить в это последнее время на нашей земле. Я также вам говорил о том, что события, связанные со вторым пришествием, а также события, связанные, которые должны произойти во всем мире, в глобальном масштабе на нашей планете, напрямую зависят от исполнения пророчеств, которые должны быть поняты народом Божьим и исполнены. И пока эти пророчества не будут исполнены относительно духовного состояния народа Божьего и той великой работы, которой он должен быть приготовлен, другие события, то есть события, связанные, которые должны произойти по всему миру, они будут находиться в состоянии ожидания, пока народ Божий приготовится, и тогда начнут исполняться те события. Мы с вами рассуждали именно вот на протяжении нескольких наших общений относительно пророчеств, которые относятся к народу Божьему. И мы с вами в прошлый раз закончили наше рассуждение на том, что для того, чтобы народ Божий пробудился, для того, чтобы он подготовился к этой великой работе, последней, которая должна быть на нашей планете совершена, Бог пошлет, и мы об этом читали вам, мы рассуждали и из Библии, и из некоторых выдержек Елены Уайт, которая предсказывала, так же, как и Библия, через пророка Малахию, что в последние дни будет послан Илия. Ну, вы понимаете, это не буквально. Речь идет, что будет человек, как всегда это было, потому что работа Божья через людей совершается на земле, но который будет работать в духе и силе Илии. То есть, что-то будет сходное с методами той работы, которую совершал Илия, когда он был на нашей земле, еще когда жил, да, во времена древнего Израиля. На этом мы с вами как бы закончили наше прошлое общение. И я сейчас тоже так без особых длительных вступлений начну продолжать вот эту нашу тему. Значит, мы еще сегодня почитаем некоторые места из Писаний. Кое-что я вам прочитаю из Елены Уайт, которые говорят о том, какие события, какая работа должна еще быть, предстоит народу Божьему. Значит, первое место, которое я хочу прочитать, это книга Откровения, 18 глава, с 1 по 7 стих. «После сего я увидел иного ангела, сходящего с неба и имеющего власть великую. Земля осветилась от славы его. И воскликнул он сильно громким голосом, говоря: „Пал, пал Вавилон, великая блудница, сделался жилищем бесов и пристанищем всякому нечистому духу, пристанищем всякой нечистой и отвратительной птицы. Ибо яростным вином блудодеяния своего она напоила все народы. И цари земные любодействовали с нею, и купцы земные разбогатели от великой роскоши ее. И услышал я иной голос с неба, говорящий: „Выйди от нее, народ мой, чтобы не участвовать вам в грехах ее и не подвергнуться язвам ее. Ибо грехи ее дошли до неба, и Бог воспомянул неправды ее. Воздайте ей так, как и она воздала вам, и вдвое воздайте ей по делам ее. В чаше, в которой она приготовляла вам вино, приготовьте ей вдвое. Сколько славилась она и роскошествовала, столько воздайте ей мучений и горестей. Ибо она говорит в сердце своем: «Сижу царицею, я не вдова и не увижу горести». На что я хотел бы обратить внимание ваше, вот из этих стихов, которые я только что прочитал, да? Когда мы с вами говорили о трех ангельской вести, я упоминал такую мысль. Об этом пишет тоже Елена Уайт относительно состояния народа Божьего, что трехангельская весть адвентистским народам возвещается без присутствия силы Божьей. Я не говорю о том, что там думают сами верующие, как что они несут правильную истину, да, но я хочу сказать, она говорит о том, что мы не имеем силы для возвещения вот этой трехангельской вести. Как мы можем говорить людям о покаянии, о преображении жизни, когда мы сами толком не понимаем этих вещей, когда мы зачастую не знаем пути этого освящения, и когда мы сами, будем так говорить честно, далеки от того морального состояния, в котором должны были бы находиться мы, если бы мы были народом Божьим. Как можно сказать «не кури», если ты сам куришь? Как можно говорить о том, почему ты раздражаешься, если ты сам раздражаешься? Поэтому, в силу того, что мы, верующие, не в том состоянии, поэтому и весть эта не имеет той силы и не имеет того влияния на сердца людей, к которым мы обращаемся. В принципе, мы, в общем, ничем не отличаемся, я не имею в виду доктрины и какие-то знания, а в моральном плане наша жизнь не намного отличается от всех остальных жизней, от всех остальных верующих, да? Поэтому вот как бы иной ангел, я так буду говорить, это мое предположение, в принципе оно, хоть говори об этом, хоть не говори, в принципе это не особенно повлияет на наше спасение, я имею в виду, если бы я даже в этом и ошибся, да. Я не исключаю, что то, о чем мы с вами говорили, что в последние дни пошлю Илию пророка, да, а здесь иной ангел, что это вполне возможно, речь идет об одном и том же как бы человеке или об одной и той же личности, да. Но я хочу сказать, пусть это будут и две разные личности, суть от этого не меняется, да. Нам говорит Писание, что иной ангел, кроме тех еще трех, о которых мы вспоминали с вами, когда мы говорили о трехангельской вести, да. И мы говорили с вами о чем еще? Что вот те три ангела, которые будут возвещать, это не просто ангелы, как бы шедшие с небес. Это, я уже говорил вам, 144 тысячи, самый малый из них выше, больше Иоанна Крестителя. И я говорил, что Иоанн в Писании Христом назван ангелом. Речь идет, что 144 тысячи, будучи людьми, находясь в человеческой плоти, достигнут состояния ангельского, как бы достигнут состояния такой святости, что Библия о них уже говорит, как о небожителях. Хотя они еще туда, как говорится, не попали, но состояние внутреннее, их духовное настолько высоко, что они уже как бы называются ангелы, да? Так вот, мы с вами говорили, что три ангела – это люди из 144 тысяч, они будут возвещать вот такие вести, да? И из той же среды появится еще один, иной ангел, о нем сказано. То есть, это речь тоже о людях идет. И мы сегодня будем читать кое-что, вы это тоже поймете. Значит, этот иной ангел сходит с неба. И я вам говорю, почему такие вот видения были Иоанну на острове Патмос, да? Что с неба как бы сходит. Храм с неба, ангелы с неба, война на небе, да? Казалось бы, тут вроде бы все связано с землей. Но, заметьте, люди, 144 тысячи, являются храмом Бога. Почему храм на небе? Да потому что они уже там живут, они в состоянии неба, да? Поэтому, когда ангел сходит с неба, это как будто бы они уже причислены туда, но вот он как бы сходит, это в видении, конечно, образная такая картина, да? Вот ангел сходит с неба, и дальше написано, имеет власть великую. Заметьте, что, о какой власти идет речь? Не то, что вот власть там царям повелевать что-то, да, там править и устанавливать законы какие-то на земле. Власть великая. Речь идет о власти, которую имел Христос. Не о власти административной, да, а о власти. Он говорил, как власть имеющий. Помните, выражения такие есть, да? Власть имеющий. Если ты живешь, как говоришь, то ты имеешь власть, имеешь право говорить. Тебе не придется краснеть. Ты можешь сказать, и тебе никто не может закрыть рот. Вот о чем как бы речь идет. Значит, ангел будет иметь великую власть. И дальше написано, земля осветилась от славы его. Мысль какая? То есть, духовное состояние его будет настолько велико, да, что земля осветилась от славы его. Даже так хочу сказать, сродни Христу, как бы, да. Я уже говорил о том, что люди, достигшие или вошедшие в число 144 тысячи, они отобразят Христа в человеческой плоти в полной мере. Так вот, этот ангел, говорится, что сходит с неба, имеет великую власть и имеет великую славу, да, и земля осветилась светом этой славы, славы характера Божьего, которую имел вот этот, будем говорить, ангел или человек. И воскликнул он сильно громким голосом, говоря. Почему я хочу сейчас акцентировать ваше внимание на эти слова? Сегодня мы вот говорим и часто вспоминаем именно вот эти стихи. Многие, ну извините, я так скажу, может не очень красиво, ревнители по Богу, ревнители за чистоту, да, вот то ли у них конфликт с церковью, то ли еще что-то, то ли амбиции такие, вот церковь Вавилон, потому что меня не слушают, получается, поэтому уже Вавилон, меня оттуда выгнали, вопрос еще за что и про что, да, ну ладно, не в этом, как говорится, сейчас суть нашего разговора, да, и вот выходите, это Вавилон, он пал, ну, получается, а я стою, да? Вот поэтому оттуда выходите, сюда приходите. Внимательно прослушайте, как написано. Пал Вавилон. Дальше. Великая блудница сделался жилищем бесов и пристанищем всякому нечистому духу, пристанищем всякой нечистой отвратительной птицы. Ибо яростным вином блудодеяния своего она напоила народы. Когда мы говорили с вами по Откровению 14 главы о Трехангельской вести, да, я говорил вам, почему там написано «пал-пал», тоже два раза Вавилон, да, «пал-пал». Первый раз христиане, верующие, падают, когда дают обет Богу жить доброй совестью. То есть не грешить. И крещение как бы говорит, что мы крещены во что? В смерть Иисуса Христа. То есть крещение символизирует похороны нашей прошлой греховной жизни. Мы все обещали это, потому что Библия как бы к этому призывает, и все об этом говорят на крещении. Но потом, глядя друг на друга, что никто не собирается тут особенно свято жить, потом, слушая проповеди из-за кафедры, которые свидетельствуют о том, что мы не можем жить так, как мы обещали, да, что уже само по себе является нонсенсом, противоречит, обещание одно, а потом проповедь совсем на другую тему, да. И получается двойное падение, именно в каком плане? Первый раз упали, когда обещали и не выполнили свое обещание в момент крещения, а второй раз, когда уже явятся люди такие, когда они увидят, когда они услышат о том, что есть источник для мытья греха и нечистоты, когда они уже не будут иметь основания для своего неверия в то, что это возможно. Вот люди, такие же, как вы, родившиеся здесь, которые шли путем правильным, не осквернялись женами, не развешивали уши, не слушали то, что вот говорят иногда вопреки Писанию, да, и достигли такой святости. Вот они увидели, вот они услышали. И вот они опять отвергли это. Вот это называется уже второе падение, окончательное. То вы не видели примера, а теперь вы видите. То вы не слышали нормального объяснения, теперь слышите. Видите и слышите. Но отвергли, не захотели. Почему? заметьте, их поили вином блудодеяния. Другими словами, руководители сами блудят, сами не идут путем освящения. Потом создается учение для оправдания своего греха, для оправдания своих пороков. Ну и, естественно, этому учат людей. Поят вином. Я говорю, как вино буквально извращает рассудок, да? Рассудок помутняется. Здравомыслия, рассудительности нет у пьяного. Точно то же самое, точно ту же самую работу производит и вино как учение. И почему я хочу сказать? В силу того, что мы люди эмоциональные, в силу того, что не очень и не всегда рассуждаем, поэтому вот это учение на эмоциональном уровне воспринято, производит вот такое, будем говорить, умопомрачение окончательно, да? Мы верим в то, что, о чем не написано, да? Забываем даже, что обещали, и что мы сами себе сейчас противоречим, когда говорим, что мы этого не можем достичь. Тогда вообще христианская церковь теряет абсолютный смысл вообще во всем. Если нет возможности исправиться, освятиться, зачем она нужна, эта церковь? Теперь смотрите. Пал Вавилон, великая блудница. Я уже говорил, почему так сказано. Великая блудница. Это та великая блудница, которая породила множество маленьких блудниц. Это та великая мать, которая развращает, влияет на другие церкви, на другие религии и тоже их низводит до уровня, будем говорить, ниже, как говорится, дальше некуда. Я уже с вами говорил, и пророчество мы читали, что Израиль дойдет в своем противлении, выйдя из Египта, придет к состоянию Вавилона. Я уже говорил о том, что пророчества, о которых мы будем уже, думаю, в следующий раз говорить, да, пророчества, которые говорят о новом мировом порядке. Это ведь не просто так вот новый мировой порядок, ни с того ни с сего, как говорится, у кого-то появилась такая идея. В принципе, как бы сама по себе идея неплохая. Конечно, порядок лучше, чем беспорядок, да, мир лучше, чем война. Только вопрос, у кого возникла эта мысль? Далее, кто все делает для того, чтобы это пророчество исполнить, да? И вы знаете, что израильский народ, единственный народ, который имеет, будем говорить, какое-то основание на основании Писания, да? Считать, что это вот пророчество о нас, что вот Христос, Мессия, придет к нам, вот поэтому государство Израиля возникло, и вот поэтому Библия и пишет, что Христос будет царем, Мессия, да, мы будем княжеским народом, мы будем столицей мира, а весь мир будет приходить на поклонение, и Бог через нас будет править этим миром. То есть евреи, как всегда, будут править язычниками, нами с вами, да? Поэтому заметьте, мировой порядок, это те, кто стремятся к исполнению вот этих пророчеств, чтобы, я уже сказал, это еврейская нация, да? Те, кто к этому стремится, они это и будут осуществлять посредством нового мирового порядка. И вот израильский народ, или бывшая некогда жена Христа, которая в своем противлении пошла в великий блуд, потому и написано «великая блудница». Она не просто убивала пророков, она не просто распяла Христа. Она всю жизнь противилась Богу, да? Я не говорю за некоторым исключением истинных и верных евреев, да? И даже после отвержения, распятия Христа, отвержения Христа и в лице Христа Бога, да? Когда Израиль был окончательно рассеян по всему миру, Израиль или еврейская нация не оставила своих притязаний на мировое господство. И на протяжении веков после Христа она совершала работу. Я не говорю «она» – это вся нация. Как всегда, вы знаете, руководители этим делом заправляют, да? Но, тем не менее, речь идет, что все равно это осуществляться будет как бы через весь вроде бы Израиль, да, то она, израильская вот эта блудница, все делала для того, чтобы прийти к мировому господству. И новый мировой порядок, это будет как раз исполнение вот тех пророчеств и исполнение желаний великой блудницы. Понимаете, о чем я говорю, да? Так вот, смотрите. Признаком Вавилона. Пал Вавилон, великая блудница. Блудница, заметьте, блудит. Не соглашается со Христом или с Богом. Противится ему, да? Далее. Не исполняет его законы. Грешит. В блуд, в грех пошла. Заметьте, падение Вавилона именно в моральном плане. Вавилон характеризуется, заметьте, чем? Греховностью. Не так, как некоторые говорят. Вот, не тот день празднуют. Поэтому Вавилон, или там не такое понятие о Духе Святом, двоица там или троица, или там еще какая-то доктрина, да? Я что хочу сказать? Библия говорит нам о чем? О главном доказательстве, о главном признаке Вавилона. Заметьте, сделался жилищем бесов, то есть живут бесы, зло. Ненависть, зависть, гордость, воровство, пьянство, убийство, бесчинство, раздражение, крик, гнев. И что хотите, дальше перечисляйте все пороки, да? Вавилон характеризуется, заметьте, чем? Греховностью. Люди, принадлежащие Вавилону, заметьте, являются жилищем бесов, пристанищем всякому нечистому духу, пристанищем всякой нечистой отвратительной птицы. То есть мысли, настроение, внутренний мир исполнен зла. Это результат, обратите внимание, работы великой блудницы. Она поила. То есть, другими словами, вы, наверное, задумывались, ну почему вот все церкви, столько церквей, я уже не говорю только христианских, вообще сколько конфессий на земле различных, да, религий. Почему все практически до единого приходят к тому, что ничего нельзя сделать с собою, что мы бедные люди, что грех не победим? Кто-то трудится, кто-то трудился, обратите внимание, блудница поит все народы. Если бы кто-то сказал, что это католическая церковь, я вам хочу сказать, есть индуизм, есть буддизм, есть мусульманство. Скажите, пожалуйста, что католическая церковь делает для того, чтобы напоить их вином блудодеяния? Чего католического есть в этих религиях? Да ничего ровным счетом. Не только христианство, но и католичество в том числе. Не воспринимается этими народами, этими людьми, с этими убеждениями. Дальше сказано. И цари земные любодействовали с нею, и купцы земные разбогатели от великой роскоши ее. Я даже просто так попутно скажу. Ну, чтобы, конечно, кто-то скажет, вот смотрите, папа римский, у него же есть послы во всех странах мира, и послы разных стран находятся в Ватикане, да? Здесь смотрите, купцы земные разбогатели от великой роскоши ее. Купечество, торговля, то, что сегодня называется бизнес. Это еврейская, как говорится, характерная черта. Это сегодняшняя экономика, там Папа Римский к этому делу вообще ничего не имеет отношения. Кстати, обратите внимание, практически во всех цивилизованных странах статья об антисемитизме. Уголовная статья. Далее. Во всех практически государствах самое сильное лобби еврейское. И они влияют. И обратите внимание, чтобы евреи не вытворяли, они не боятся делать ничего по той причине, что, заметьте, она в любодейных отношениях со странами, которые сегодня самые мощные на нашей планете, это натовские страны, Соединенные Штаты Америки, европейские страны, да? Обратите внимание, они на ее стороне, они ее защищают, поэтому она может вот такое вытворять. Заметьте, что эти страны навязывают так называемую демократию, которой в некоторых источниках написано, что это наше, как говорится, произведение. Это мы придумали и эту экономику рыночную, да, и эти революции, и эту свободу, и равенство, и братство, и распутство, и так далее, и тому подобное. Заметьте, западные страны навязывают всему миру. А теперь вот обратите внимание, это я так вскользь пока говорю на эту тему, да. «Услышал я иной голос с неба, говорящий, выйди от нее, народ мой, чтобы не участвовать, заметьте, вам в грехах ее и не подвергнуться язвам ее». Обратите внимание, выход из Вавилона, выход из-под влияния великой блудницы или из-под влияния уже каких-то малых блудниц, в которых мы находились или находимся, да, заметьте. Это не просто выйти ногами, выйти из членства церкви. Выйди от нее, народ мой, заметьте, чтобы, заметьте, мы находимся там и участвуем в грехах ее. Люди живут во грехах, мы глядим на эти грехи, мы слушаем об этих грехах, мы воспринимаем проповеди о том, что невозможно эти грехи победить, заметьте. И таким образом мы вольно-невольно начинаем быть участниками этих грехов. Тем более для плоти нашей это более приятно. Чем бороться с нею, то лучше жить во грехах и получать удовольствие, как некоторые это считают. Хотя это не удовольствие, а проклятие. Я уже говорил на эту тему и не буду повторяться, да. Значит, выйди от нее, народ мой, чтобы не участвовать вам во грехах ее. И я подчеркиваю, выйти из нее – это не выйти из членства церкви. Выйти из нее можно. Это не так сложно. Отделиться – нет проблем. Объявить себя не Вавилоном, а каким-то более лучшим, да, именем, да, ума и большого не надо. Мы можем выйти из церкви. Мы можем объявить церковь Вавилоном. Но если мы живем во грехах, я не буду говорить какие-то там, знаете, доктринальные понятия, ложные заблуждения. Я просто говорю, живем в гордыне, живем в обидах. Живем в корыстных настроениях, обидчивые, раздражительные, недовольные, хитрые, жадные, неискренние. Даже дети, непослушные родителям, строптивые и невыдержанные, это тот же самый Вавилон, который находится в нашем доме. Муж, не соответствующий своему статусу, жена, не соответствующая своему библейскому статусу. Если мы так не живем, не ведем себя так, как пишет нам Писание, мы являемся тем же Вавилоном. Поэтому, если мы не собираемся побеждать свой грех, если мы ничего не делаем для этого, то я вам хочу сказать, не надо тратить силы, не надо вот эти споры, эти революции, эти выходы, да, никуда мы не ушли. Мы можем уйти от кого-то, но от себя мы никуда не убежим. Выйти из Вавилона – это выйти из состояния греха. Я вам говорил, Трехангельская весть говорит, убойтесь Бога, то есть перестаньте грешить. Вот основная весть. Вопрос об освящении – это вопрос первостепенной важности для народа Божьего. Признаком истины и признаком заблуждения истинного народа и не народа Божьего, заметьте, Бог отделит одних от других, кого от кого и как, по какому признаку. Праведных от неправедных, козлов от овец, буйных, строптивых, выступливых, агрессивных, от тихих, смиренных, кротких и простых. Все, другого нет. И заметьте, гибель Вавилона будет по какой причине? Ибо грехи ее, обратите внимание, ни убеждения, ни доктрины, ни понятия. Грехи, жизнь, заметьте, греховная, грехи ее дошли до неба. Что Бог уже больше этого терпеть не может. И Бог воспомянул неправды ее. И дальше. Я уже тут, ну, будут язвы за это, да, именно за греховное состояние и за нежелание избавляться от этого состояния, да. И, заметьте, выражение этой великой блудницы, сижу царицею, Как была я царским народом, Божьим народом, особым избранным, так и остаюсь, невзирая на свою жизнь, обратите внимание. Далее, я не вдова. Как некоторые считают, что мы Христа распяли, мы все, мы уже отвергли Бога. Нет. Мы ждем другого Мессии, он придет, он установит мировой порядок, да? Я не вдова и не увижу горести. Божьи планы, какие Бог обещал в своем пророчестве, что мы будем царственным народом, все это сбудется. Не увижу горести. Дальше пишется, зато ей будет и то, и то, и то, и то, и то. Сейчас я хочу прочитать вам, значит, из книги «Великая борьба», глава 27, статья называется «Пробуждение наших дней». Я хочу это прочитать, чтобы вы просто тоже обратили внимание, что пишет Елена Уайт по поводу того, что такое, здесь не написано про что такое Вавилон, что такое не Вавилон, хотя она тоже пишет в этой же книге «Великая борьба», что признаком Вавилона является грех, да? Но я что хочу сказать, она пишет, чем отличить истинное пробуждение от неистинного, истинную святость от неистинной святости. И попробуйте доказать, что она ошибается во свете Писания, ну, которое мы с вами читали и упоминали. Значит, читаю 27 глава, называется «Пробуждение наших дней», книга «Великая борьба». «Везде, где Слово Божье проповедовалось во всей его истине, обратите внимание, оно приносило плоды, свидетельствовавшие о его божественном происхождении». Заметьте, если слово имеет божественное происхождение, то, заметьте, приносит плоды в людях. Значит, оно проповедовалось во всей его истине, то есть без искажения. Дух Божий сопровождал работу слуг Господних, и слово их было со властью. Вот обратите внимание, вот мы упоминали об этом только что. Заметьте, грешники пробуждались. Свет, заметьте, грешники пробуждались от своего греховного сна. Они стремились к освящению после этой проповеди. Свет, который просвещает всякого человека, приходящего в мир, озарял самые сокровенные уголки души, и все тайное становилось явным. То есть они начинали понимать суть своей греховности. И заметьте, вот эти самые сокровенные уголки души озарялись, да? Это что самые даже тонкие намерения и побуждения становились понятными, что, посредством того, что люди начинали видеть, что мотивы нечистые, что побуждения греховные. То есть до глубины души эта истина проникала и освещала даже самые тонкие, самые такие маленькие проявления греха. Глубокое раскаяние овладевало их умом и сердцем. В их жизни, кстати, хочу сказать, у нас часто так, раскаяние овладевает умом. Умом мы понимаем, а сердце остается то же самое. В их жизнь входили понятия греха, праведности и грядущего суда. Они начинали осознавать праведность Иеговы и ужасались от одной только мысли, что предстанут в своей виновности и нечистоте предчитающим сердца. В их душевных муках они вопрошали, обратите внимание, муки, переживания были. Мы видим грех, как от него избавиться, вот нас это тревожит, мучит. И в душевных муках они вопрошали, кто избавит меня от всего тела смерти? Не в том плане, как, ой, кто нас избавит от этого греха и тела и смерти, как это пытаются говорить, перефразируя слова Павла, да? А они как бы задают вопрос, кто избавит меня, то есть я хочу от этого избавиться. По мере того, как перед ними открывалось все величие Голгофы с безграничной жертвой, принесенной за грехи людей, они начинали понимать, ничто, кроме заслуг Христа, не может изгладить их беззаконие и примирить человека с Богом. С верой и смирением они приняли Агнца Божьего, который взял на себя грехи всего мира, и через кровь Иисуса получили оставление грехов. Обратите внимание, эти места, что я только что в конце прочитал, можно понять, что, видите, только Христос, только Он, мы ничего не можем. Заметьте, но если тут понимать так, как мы привыкли понимать, что мы ничего не можем, только Христос, да, то написано, они получили, заметьте, оставление грехов. Не в смысле прощения, а грехи, греховная жизнь и привычки остались, а получили оставление грехов. То есть они освободились от них. И дальше идет объяснение. Эти души сотворили, заметьте, уже сами, достойный плод покаяния. Они уверовали, они были крещены и восстали для новой жизни уже как новое творение во Христе Иисусе, чтобы никогда больше не поступать по прежним похотям, но с верой в Сына Божьего идти по Его стопам, отражая Его характер и стремясь достичь такой же божественной чистоты. Теперь они возлюбили то, заметьте, признаки настоящих перемен. Теперь они возлюбили то, что прежде ненавидели. А у верующих зачастую такое, вот то, что любили, то и любим. Чтиво такое, будем говорить, не очень, как говорится, порядочное. Фильмы, книги, журналы, друзья, привычки, интересы в жизни, погоня к деньгам. Вот, допустим, были в миру, любили деньги, за деньгами бегали, стали верующими. Опять те же заботы, те же мысли, те же переживания. Это говорит о том, что ничего не произошло. Что просто произошел какой-то самообман. Теперь они возлюбили то, что прежде ненавидели. Заметьте, любят Бога, любят читать божественную истину, далее, любят размышлять, интересы какие, при встрече задают вопросы, как вот это достичь, а зачастую, когда встречаются, про что угодно, только не про это разговоры. И вроде бы народ Божий. Заметьте, строптивые самоуверенные превратились в кротких и смиренных. Тщеславные и надменные в серьезных и скромных, безнравственные в благочестивых, пьяницы в трезвенников, развратники в целомудренных людей. Дальше смотрите. Вся земная суета была оставлена. Для познавших Бога главным становилось не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде. Для них образцом был сокровенное сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом. Заметьте, как коротко, сжато, так будем говорить, насыщенно сказано, что значит истинное преображение, истинное покаяние, истинное уверование в Бога. Знаете, полное преображение, чего не увидишь и о чем не услышишь в так называемых церквах Божьих. Наступившее пробуждение заставляло людей заглядывать в свое сердце, заметьте, вот продолжали теперь вникать постоянно в себя и учение, заниматься с ним постоянно. Значит, заставляло людей заглядывать в свое сердце и смиряться. Видеть порок, задумываться над этим и противостоять ему. Самые торжественные и серьезные призывы были обращены к грешникам, к тем, за кого Христос пролил свою кровь. Мужчины и женщины возносили Богу молитвы за спасение душ. Обратите внимание, за спасение душ от греха, а не за спасение душ, как мы сегодня понимаем, что я уже спасен после крещения. Результаты этого пробуждения были видны в душах, готовых, заметьте, это уже было естественным состоянием, готовых к самопожертвованию, считавших за счастье переносить поношения и испытания во имя Христа. Обратите внимание, признак измененного сознания, измененного нрава. Заметьте, готовые к самопожертвованию, причем это без ропота, без недовольства, да, с радостью. Считавших за счастье переносить поношения, то есть когда обижают нас, когда клевещут на нас, когда гонят, да, и испытания во имя Христа. Все видели разительные перемены, заметьте, диаметрально противоположный человек стал. Все видели разительные перемены, которые произошли в жизни тех, кто исповедовал Иисуса. эти люди оказывали на общество благотворное влияние. Вот у них есть сила и власть влиять. Они собирали со Христом и сеяли в духе, чтобы пожать плод жизни вечной. О них можно было сказать: вы опечалились к покаянию, ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению, а печаль мирская производит смерть. Ибо то самое, что вы опечалились ради Бога, смотрите, какое произвело у вас усердие, какие извинения, какое негодование на виновного, какой страх, какое желание, какую ревность, какое взыскание. По всему вы показали себя чистыми в этом деле. Это был результат действия Духа Божьего. Обратите внимание, что если мы водимы Духом Божьим, вот такое должно произойти. Привычки, вкусы, ценности, все должно поменяться прямо на противоположное. Это результат действия Духа Божия. Нету такого изменения, тут большие вопросы о Духе Святом и о Его действии. Было ли оно когда? Только происшедшие перемены, добавляю, в жизни, полное преображение жизни, свидетельствует о полном раскаянии. Если грешник выполняет данный им обет, обратите внимание, Богу мы давали обет, выполняем теперь его, да, обещали жить доброй совестью, теперь так и живи, так и должны жить. Если грешник выполняет данный им обет, дальше, возвращает взятое, а не хитрит, как бы не возвратить и найти для этого уважительную причину. Далее. Исповедует свои грехи, признает, а не оправдывает и не потакает им. И начинает любить Бога и ближних, тогда он может быть уверен в том, что примирился с Богом. Заметьте, вот когда уверенность может быть непорочной. У нас зачастую самоуверенность. Таковы были последствия религиозных пробуждений прошлого. Судя по их результатам, они были предназначены Господом для спасения людей и возвышения всего человеческого рода. Но многие подобные движения, пробуждения наших дней, резко отличаются от тех проявлений божественной благодати, которые в прошлом сопровождали труды рабов Божьих. Верно, что интерес народа ширится. Многие обращаются, и церкви все возрастают, имеется в виду количественно. И тем не менее, невозможно утверждать, что происходит возрастание истинно духовной жизни. Свет ярко вспыхивает на какое-то время, люди с восхищением как бы воспринимают это, а потом гаснет, и тьма становится еще непрогляднее. Слишком часто религиозное пробуждение достигается путем обращения, заметьте, к воображению и эмоциям. Смотрите, сколько я вам говорил, что наши эмоции, наше сердце, наши чувства, да, это не, оно не должно быть руководителем нашей жизни. Религиозное пробуждение наших дней достигается путем чего? Возбудить эмоции, создать какую-то такую эйфорию, какое-то настроение в душе, да? Для этого нужно какого-то хорошего проповедника, у которого язык подвязан, хорошие оркестры, ансамбли, певцы, ну, концерт хороший сделать. И человек говорит: вы знаете, такое наполнение, спрашиваю, а чем же тебя наполнили, о чем была проповедь? Ну, о чем? На Христе. Ну, я там не помню. Много чего было сказано, да? Вот это называется религиозное пробуждение. Вот эти, то, что вы знаете сегодня, ну, проявляются эти евангельские кампании, по-разному называются, там, 1 плюс 1, 1 или 2 плюс 5, там, кто как хочет, так и называется, да? Называют эти кампании. Различные методы, то-то-то-то, потом смотришь, результат какой? Сколько пришло, столько ушло. На чувствах привлекли, а потом на тех же чувствах человеку надоедает, он уходит. Сначала они знали, как привлечь, потом не знают, как удержать этого человека. Так вот, смотрите, религиозное пробуждение достигается путем обращения к воображению и эмоциям, использования присущей людям тяги ко всему новому и загадочному. То есть говори что-то такое, знаете, интересное и загадочное, и люди будут слушать. А влияет ли это на жизнь, меняет ли меня это? Об этом люди не задумываются, об этом и проповедующие не говорят. Люди, чье обращение произошло на такой основе, мало расположены слушать библейскую истину. Имеется в виду истину о нашем освящении. У них нет интереса к свидетельствам пророков и апостолов. И если в богослужении не содержится ничего выдающегося, нету ансамблей, нету певцов, нету заморских проповедников, это я добавляю, оно не привлечет их. И весть, взывающая к здравому рассудку, не, заметьте, весть, взывающая к здравому рассудку, незатуманенному страстями, обратите внимание, Елена Уайт тоже пишет об этих же вещах, о чем пишет Писание, о чем я говорю и на что делаю ударение. Здравый рассудок не может быть здравым, если мы подвержены страстям, и они нами управляют. Страсти затуманивают рассудок, и он перестает быть здравым. Люди эмоционально не могут воспринимать разумную истину. Душевно не принимают того, что от ума. Между умом и сердцем внутри человека идет борьба. Значит, весть, взывающая к здравому рассудку, не затуманенному страстями, не найдет в них ответа, если они люди эмоциональные. Кстати, обратите внимание, практически вот куда ни пойди, религия на эмоциях построена. С добавлением каких-то доктрин, но тем не менее, пафос, эйфория, эмоции, концерты, много шума и мало толку. Ясными предостережениями Слова Божьего, имеется в виду обличением во грехах, да, прямо касающимися их вечных интересов, эти люди пренебрегают. Для каждой истинно обратившейся души отношения с Богом и вечностью составляют главное в этой жизни. Но где в популярных церквях наших дней есть дух посвящения Богу? Обращенные не избавились от своей гордыни. Обратите внимание, какие пороки. Обыкновенная гордыня, присущая практически всем. Не избавились от своей гордыни и любви к миру. Похоти мира, сего вкус, интересы, привычки и ценности остались. Мир любит то, и я люблю то. Даже сейчас, после своего обращения, они не стремятся отречься от себя. А почему не стремятся? Об этом не говорят, либо говорят о том, что это невозможно. Далее, они не стремятся взять крест и следовать за кротким и скромным Иисусом. Религия сделалась, из-за этого имеется в виду, из-за того, что верующие говорят и не делают, религия сделалась предметом шуток для безбожников и скептиков, потому что жизнь многих, носящих имя христианина, очень далека от христианских принципов. Благочестие трудно обнаружить во многих церквах. Заметьте, что трудно обнаружить? Благочестие. Что такое благочестие? Праведность, чистота, святость. Трудно обнаружить. Сын человеческий пришед, найдет ли веру на земле, это я добавляю. Дальше смотрите. Увеселительные прогулки, церковные представления, театральные, это я добавляю, постановки, концерты, игры, роскошные дома, собственные выставки. Все это заглушило размышления о Боге. Люди настолько поглощены мирскими заботами, что предметы вечности кажутся ничтожными, мелкими и ненужными. Теперь смотрите, пророчество Елены Уайт. Невзирая на всеобщий упадок веры, вот по поводу чего мы только что читали, невзирая на всеобщий упадок веры и набожности, все же есть в этих церквах истинные последователи Христа. Перед тем, как последние суды, вот обратите внимание, последние суды, это имеется в виду семь последних язв или бедствий, которые должны быть, будут быть на земле. Перед тем, как последние суды Божьи посетят нашу землю, среди народа Божьего, обратите внимание, только среди народа Божьего, не среди церквей, а среди народа Божьего, который находится во всех церквях, среди тех, кто истинно и искренне стремится к Богу и к освящению. Среди народа Божьего произойдет такое, заметьте, истинная реформация, истинная, как говорится, революция, да? Произойдет такое возрождение благочестия и святости, какого еще не бывало со времен апостолов. Заметьте, это пророчество. Кто-то может сказать, что неправильно, или она заблуждается. Нет, я хочу сказать, она очень правильно понимает. И говорит в унисон с Писанием то, о чем мы с вами уже читали. Трехангельская весть, иной ангел, да, признаки Вавилона. Вот она пишет. Произойдет такое возрождение. Заметьте, возрождение, это значит, что это было предано забвению, благочестие и святость. Почему в Откровении 14 главы написано «поют как бы новую песнь», что эту песню уже забыли, забыли ее слова, забыли ее звучание и мелодию. Споют как бы новую песнь, то есть, что она забыта, но вновь она как будто бы споется, да? И дальше написано «на детей Божьих», на каких? «Которые пойдут путем благочестия и святости». На детей Божьих будет излит его дух и сила. Вот когда будут чудеса и знамения, то же самое, что происходило в первой христианской церкви. Значит, на детей Божьих будет излит дух и сила. То есть, заметьте, вот тогда увидите разницу между праведниками и нечестивым, и беззаконником, да? Когда? Сначала освящение благочестия, потом знак с Бога, как бы будем говорить, знамение, что вот я показываю, кто мои, а кто не мои. Тогда церкви, в которых любовь к миру вытеснила любовь к Богу и его слову опустеют. Вот что вызовет гонение, обратите внимание. Когда будут чудеса, и будет сначала святость, потом чудеса, то я говорю, церкви ложные опустеют, но я хочу сказать, там больше побегут именно за чудесами. Чудеса, как говорится, сыграют решающую роль в том, что люди побегут слушать. Но когда дойдет до того, что надо освящаться, придется палец закусить и подумать. Многие и служители, и простой народ с радостью примут те великие истины, которые по воле Божьей будут возвещаться в то время. Какие великие истины? Об освящении. Которые будут возвещаться в то время, чтобы приготовить народ ко второму пришествию Господа. Заметьте, приготовить можно только не тем, что новые доктрины будем вводить и новые понятия, а именно приготовление ко второму пришествию производится посредством освящения. Избавление от порочной внутренности. Но враг, обратите внимание, что будет сатана делать. Но враг, человеческой души всеми силами старается помешать такой работе. Обратите внимание, какой работе? Чтобы не подняли люди голос об освящении, о святой праведной жизни. Не дать возможность таким людям в церквях вообще что-либо говорить. Он будет все делать для того, чтобы таких людей изгнать из церквей, чтобы этого голоса не было слышно. Повторится то же самое, что некогда бы написано в Писании, происходило в израильском народе. «Отойдите от меня, потому что я свят».